На самом деле, между Пермью и Минском не такое большое расстояние. Наверное, как... Не хочу даже мерить. В общем, мы рядом, братья и сестры. Меня попросили поделиться еще Божьим словом. Я верю, что то, что Бог начал с нами, Он это закончит. Видение Божье, оно имеет... Не просто, знаете, вот есть люди, которые способны прийти домой кому-то и увидеть только недостатки. И то не так, и это не так. Это как с той невесткой, знаете, все не так. Почему? Потому что невестка. Вот я верю, что Божье видение, оно определяет, оно показывает проблему, оно показывает решение проблемы, и оно показывает конечный результат. Неемия однажды, когда молился Богу, то Бог положил ему бремя на сердце, и написано, что он не ел, не пил, там был печален несколько дней, молился Богу Небесному. И потом пришло время ему говорить об этом. Я хотел бы, знаете, нам, служителям, задать такой вопрос. Однажды Иисус задал такой вопрос Петру. Он говорит, любишь ли ты меня? Знаете, странно было бы, если бы мы сегодня задали этот вопрос друг другу, любишь ли ты Господа? Мы бы сказали, ну, если мы любим... Не любили бы Господа, где бы мы были, мы бы уже тут и не были бы. Но Иисус почему-то задает Петру, это описывается история в Евангелии от Иоанна в 21 главе, с 15 стиха. Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ион, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овцев моих». Когда вы сегодня придете или вернетесь к себе домой, или останетесь здесь и будете где-то дома спать, хотел бы, чтобы вы порассуждали над простым Божьим словом, над одним вопросом, любим ли мы Господа так, как мы должны Его любить. Иисус говорит Петру, Петр, любишь ли ты меня? И я уверен, что Петр посмотрел на Иисуса и говорит, конечно, я люблю тебя. Но что-то происходит в этой истории. Почему-то Иисус задает ему еще один раз этот вопрос. Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» Сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». А теперь давайте мы вернемся к этим событиям, которые были с Петром. Представляете такую картину? Это человек, который имел удивительный характер с точки зрения, вот, наверное, более такого твердого, целеустремленного и, наверное, очень достаточно такого, знаете, вот, радикального человека, наверное, сложно было найти среди апостолов. Он был настолько уверенным в том, что цена или отношение с Господом у него настолько сильное, что никакие обстоятельства не повлияют на его жизнь. Он дерзает однажды подойти к Господу и говорит, «Господи, если эти люди, которые сидят с тобой за столом, однажды оставят тебя, то я хочу, чтобы ты знал, даже если вот эти все сидящие за столом оставят тебя, я никогда тебя не оставлю». Это, наверное, каждый из нас. Это, наверное, мы видим в Петре, наверное, каждый себя в наших отношениях, в нашей верности, в нашей посвященности, в нашей искренности, в нашей преданности Господу. Каждый из нас, заключая завет с Богом, мы однажды сказали Богу «да», и мы сказали «Господь, мы с тобой до конца». Но вы знаете, цена отношений, которую мы платим с вами, она разная. Однажды Бог говорит Захарии, «Захария, сложите цену мне. Сложите цену мне. Дайте мне мою цену». Я уверен, что Петр, он действительно был искренним в том, что он делал. Я не думаю, что это был, знаете, какой-то злой умысел. Это не был какой-то коварный план. Это была глубочайшая искренность этого человека в том, что он делал. Поэтому Иисус, глядя на этого человека, глядя на его характер, он понимал, что он может с ним иметь дело. Скажите мне, пожалуйста, сколько бы из нас имело бы дело, если бы мы с вами во время перерыва пошли куда-нибудь покушать, решили кушать не в церкви, пошли куда-нибудь в ближайшее кафе. И вот представляете, мы заходим в кафе, а там сидит наш брат и кушает, там один из служителей вашей церкви, пастор, ваш помощник, сидит и кушает с кем-то. Но вы в простоте своей подходите, здороваетесь с ним. А люди, которые рядом с вашим помощником, говорят, а ты что, с этими сектантами тоже, что ли? И ваш помощник говорит, да вы что, какие сектанты? Да нет, я их вообще так просто знал, там, по работе пересекались. Скажите мне, пожалуйста, сколько бы из нас после этого бы руку подали бы нашему брату? Сколько бы из нас, пастырей, согласилось бы иметь дело с таким помощником? Я уверен, что у этого человека шансов ноль. Удивительно. Иисус смотрит на Петра. Иисус знает, что будет происходить ночью. Он говорит ему, Петр, я хотел бы поговорить с тобой по моему воскресенью в Галилее. Я хотел бы с тобой иметь, продолжить наш разговор, когда ты клянешься мне в искренности и верности, но не сейчас, а тогда, потому что этой же ночью у тебя будет другая ситуация. И обстоятельства твоей жизни повернутся таким образом, что ты будешь стоять между выбором, который ты не сможешь сделать правильно. Когда я читаю эту историю, я понимаю, что Бог смотрит по-другому на людей. Мы бы, если бы Бог дал нам право вписывать людей в книгу жизни, мы бы уже половину кого вписали бы, уже вычеркнули бы. Но милосердный, праведный Бог не дал нам этого права, потому что Его взгляд и Его отношение по-другому. Он складывает с нами отношения по-другому. Я верю, что церковь находится в той стадии нашего развития сегодня, когда Иисус задает такой же вопрос сегодня современной церкви. Церковь, любишь ли ты меня? Представьте, Иисус задает третий раз Петру, и написано, Петр опечалился, а вы бы не опечалились бы. Что он подумал в тот момент, когда Иисус задает ему третий раз один и тот же вопрос, и он понимает, что однажды была причина, почему Бог говорит с ним об этом, потому что он знал, что была ночь, когда он уже отрекался от Господа. Была ночь, когда он уже не смог. Была ночь, когда он пообещал и не выполнил. Была ночь, когда он внутри где-то надорвался. Обстоятельства жизни повернулись таким образом, что он не смог сделать то, что он обещал Богу. А Бог, зная немощь этого человека, говорит, я хочу продолжать иметь дело с тобой. Я хочу поговорить с тобой. Петр, любишь ли ты меня? Я уверен, что в этом вопросе заключается вопрос нашей зрелости. Потому что в этом диалоге мы читаем такие слова. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывал сам и ходил, куда хотел, и когда состаришься, то пострешь руки твои, другой припояшь, и тебя поведет, куда не хочешь». Сказав это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказав это, говорит ему, иди за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, который любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст его? Увидел Петр Иисуса. Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Я уверен, что во время, когда мы являемся незрелыми, мы делаем именно то, что мы хотим делать. И мы порой не делаем то, чего мы не должны делать. Когда ребенку 15 или 16 лет, и он идет на работу, он устраивается на работу, он работает 3 недели, потом приходят какие-нибудь майские праздники. Все его друзья едут куда-нибудь на природу, зовут его с собой. Он в это время забывает, что он уже устроился на работу. Через 3 дня или через 4 дня появляется на работе. Начальник говорит, ты где был? Говорит, с друзьями. Он ему говорит, сынок, ты же уже на работе. Ты же не можешь так. Когда этот мужчина взрослеет, и ему уже 40 лет, приходит Новый год, вся семья садится за стол, папа собирается, едет на работу. Зрелость отличается от отрочества в том, что в отрочестве мы делаем то, что мы хотим делать. Петр проходил через момент взросления именно в том, что он часто брал на себя то, что понести не мог. Иисус, проводя его через определенный кризис его отношений с Ним, послушайте, это один из глубочайших кризисов Петра, который он проходил. Мы сегодня часто с вами удивляемся, почему люди идут в реабилитационные центры, после реабилитационных центров проходит какое-то время, они падают, они возвращаются снова к прежнему образу жизни. Скажите мне, пожалуйста, куда вернулся Петр после своего разочарования в самом себе? Он снова пошел ловить рыбу. Куда вернется алкоголик, который пришел к вам в церковь, и вы служили ему, и после его разочарования, вы думаете, он пойдет и станет где-то учиться в университете? Он вернется там, где, откуда он пришел. Многие люди в наших церквях, мы недоумеваем, почему они приходят в церковь, потом ослабевают, возвращаются к прежнему образу жизни, и мы списываем этих людей. Но я вам скажу, дорогие мои, когда они еще младенцы, они возвращаются туда, откуда они пришли. Но я уверен, приходит другое время, время понимания церкви делать не то, что она хочет, а сделать то, что мы должны сделать. Это когда Иисус говорит, Петр, приходит другой этап твоей жизни. Было время, когда ты обещал, не делал. Когда ты хотел делать, делал. Не хотел делать, не делал. Это было детство. Но приходит другое время отношений со мной, когда ты должен сделать то, что ты должен сделать. Я уверен, церковь нашего поколения, это церковь, которая должна приготовить этот мир для встречи с Господом. Нам не нужно сегодня много, далеко куда-то ходить. Посмотрите, что происходит вокруг нас. Мы понимаем, что мы живем в последнее время. Если раньше было так, мы хотели делать, делали, не хотели делать, не делали. Я уверен, приходит другое время. Это время, когда мы должны сделать то, что мы должны сделать. В Михея в 6 главе, 8 стих. Вообще, Михея 6 глава описывается интересный момент. Конфликт Бога с человеком. Это примерно уровень отношений, когда отец понимает, что дети уже вышли из повиновения, и уже наступил такой критический момент их отношений, когда нужно посадить ребенка и поговорить. Потому что там Бог говорит, скажи мне, чем я отягощал тебя? Скажи, что я от тебя требовал сверх сил. Вы можете прочитать, у нас нету так много времени, но именно там в этой главе описываются эти отношения отца с сыном. Когда Бог говорит, чем я отягощал тебя, скажи мне. Некоторым из нас, чтобы принять или понять правильное действие Господне в отношении церкви современной, сегодняшнего дня, нам нужно просто вспомнить те блага и милости, которые Бог явил в отцах наших. Сохранил нас до сегодняшнего дня. Если бы не Господь, большинство из нас, может быть, уже не сидели бы здесь, но Его милость и Его благодать сохранили нас, что сегодня мы имеем дыхание жизни, и мы не в сырой земле. Так вот, Михея, когда Бог выясняет отношения со своим народом, Он говорит, чем я отягощал тебя? И там Он говорит, разве дам я за грех мой принесу жертвы, там и другое говорит. И там Писание говорит четко, что люди пытаются, находясь в церкви порой, откупиться от Бога. Знаете, когда мы не знаем Бога, мы усваиваем очень четко определенные правила жизни. Мы называем это культура, неважно, что это такое. Когда человек попадает в тюрьму, какой бы он ни был, какое бы образование у него ни было, есть определенный порядок, определенная культура, в той среде, где они есть. И там нужно знать четко правила. Вот тут ходить, тут не ходить. Это говорить, это не говорить. Тут садиться, тут не садиться. С этими общаться, с этими не общаться. Это определенная культура. Нарушая ее, ты попадаешь в проблему. Некоторые из нас усвоили, что нужно быть в церкви. И мы хорошо выучили правила в наших церквях. Вот это делай, это не делай, вот это поднимай, то не поднимай. Тут приходи в церковь, жертвуй, чтобы все видели, руку поднимай, чтобы пастор тебя увидел, подойди, поздоровайся. И определенные правила жизни. И мы приходим, Господь, я тут. Господь, посмотри, я даже жертвую. Пастор, не теряй меня с виду, я работаю, но все хорошо. И мы делаем все не для того, чтобы выстроить отношения, а для того, чтобы просто выполнить правила. Это часто, знаете, похоже, у вас, конечно, этого в детстве не было, у меня в детстве было. Мы с братом строили такие халабуды, знаете, жили в бараке, одеяло накроем матрасом, туда под кровать засунем еще один матрас, там куча одеял, но нам же темно, там мы еще туда свечку принесем. И вот когда мама заходит, а уже там огонь горит, первая мысль какая? Сделать все, чтобы мама ушла. Так или нет, братья и сестры? У вас этого не было, у меня было. Что ты делаешь? Ты вылазишь под кровать, и надо придумать что-то такое, чтобы мама ушла. Ты говоришь, мама, пошли, я помою посуду. А мама тебя уже знает. Мама знает, если мой сын захотел мыть посуду, быть пожару в доме. Надо залезть обязательно под кровать, посмотреть, что там у них. А в это время уже матрас дымится, уже там еще 5 минут сгорит весь этот дом. Но мы в младенчестве, мы делаем все, сделать все, чтобы мама ушла. Потому что наша цель, мы больше боимся, что мама нас будет ругать, чем то, что все сгорит и вообще ругать нечего, не за что будет уже. Вот некоторые люди приходят в церковь, и они пытаются усвоить таким образом правила, чтобы выстроить все, чтобы Господь не мучил их совесть. Потом они успокаивают себя тем, что я Библию читать читаю, на спевки ходить хожу. Что еще надо сделать? В воскресенье прийти на вечернее служение? Ну, по возможности буду. А потом мы удивляемся, когда наши дети вырастают, им становится 13 лет, они не хотят идти в церковь. Мы потом приходим, жалуемся друг с другом, говорим, дьявол атакует наших детей. Возлюбленные мои, дьявол тут ни при чем. Просто ты в воскресенье один, а в понедельник ты другой. Ребенок тебя видит в церкви, ты руки к небу поднимаешь, а в понедельник ты с мамой ругаешься так, что весь подъезд слушает, о чем вы говорите. Возлюбленные, Богу не нужны откупы, Богу нужны отношения. Моей маме не важно, буду мыть я посуду, нет. Моей маме важны отношения. Я уверен, благословение церкви, которая сегодня идет за Иисусом, это зрелая церковь, которая будет делать не то, чтобы Господь не мучил ее Духом Святым, не обличал ее, а это церковь, которая будет хотеть угодить Господу. Зрелая церковь. Это когда мы скажем Богу, Господи, не то, что я хочу, а то, что Ты хочешь. Не то, что нам хочется, а то, что Ты, Боже, хочешь, чтобы мы сделали. Михея 6, глава 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро, чего требует от тебя Господь? Первое, действовать справедливо». Я уже сказал сегодня, самая большая несправедливость – это прожить всю жизнь и никогда не услышать о Христе. Скажите мне, пожалуйста, если бы мы с вами, проживая всю свою жизнь, родились бы в Минске, прожили бы, получили хорошее образование, работали бы где-нибудь на заводе, на МАЗе, там, инженером выходили на пенсию, у нас прекрасные соседи, дети, все хорошо. И однажды мы умерли, и мы предстали пред Богом. И оказалось, никто никогда тебе не рассказал о Иисусе Христе. Что бы мы сказали Богу? Мы бы сказали, Бог, это несправедливо. Церковь, хлеб, сошедший с небес, это хлеб для каждого живущего человека на земле. А некоторые люди думают, что хлеб, сошедший с небес, это только для них и для их детей. Бог послал это слово для каждого живущего человека. Я уверен, ответственность церкви донести это слово до каждого человека вокруг нас. В этом и есть справедливость. Я уверен, что это высшая степень справедливости. Что такое определяет, как определяется справедливость? Дать тому то, что ему принадлежит. Когда люди идут в суд, и они пытаются поделить межу, дело судьи определить, что кому принадлежит, то тому и отдать, если это судья праведный. Я уверен, то, что Бог сказал, что, о человек, что есть добро для тебя, для нас с вами, церкви, современной церкви, это есть благо для нас и для наших детей. Действовать справедливо. Послушайте, мы порой думаем, что справедливость – это когда кто-то имеет, а кто-то не имеет. Это несправедливо. Мы думаем, что плохие живут, а хорошие умирают. Это несправедливость. Писание говорит об этом четко и ясно. Когда Господь придет, тогда кривизны выровняются, холмы уравняются. Бог все поставит на свои места. Но самая большая несправедливость – родиться в Белоруссии, жить рядом с верующими, чтобы верующие никогда не сказали о Господе, и умереть и быть судимым Богом и пойти в ад. Это самая большая несправедливость. И я уверен, церковь последнего времени, нравится это или не нравится, она должна действовать справедливо. Она должна любить дела милосердия. Что такое любить дела милосердия? Мы часто думаем, что это нужно заботиться о ком-то, возлюбленное. Это образ жизни, это стиль жизни, это состояние твоего духа, понимание того, что блажение давать, нежели принимать. К стыду нашему многие верующие верят, что блажение все-таки принимать, нежели отдавать. И мы часто не имеем, потому что мы не сеем. Но принцип сеяния, который Бог определил, если Бог сказал, что даже во время голода мы должны это делать, разве в голодные годы мы не сеем с вами? Не лучше ли сэкономить и вообще не сеять? Голодный год был, так мало пищи осталось. Зачем картошку садить? Неурожайный год был. Никто из нас не додумается до этого, был урожайный или неурожайный. Мы идем и сеем, потому что принцип сеяния, он не прекращается. Так определил Господь. Послушайте, если Бог определил для нас состояние моего сердца, послушайте, это же не просто пожертвование, которое мы даем в церкви, мы думаем, ну это пастору надо, потому что если мы не дадим, ну свет отключат, ну нам же и самим хочется, чтобы светло было. Не для этого. Это моего состояния, моего сердца, потому что Бог говорит, когда я буду отдавать, как Бог отдал своего Сына Единородного ради меня, самого дорогого, единственного отдал, то Бог хочет, чтобы этот принцип сеяния и жатвы не прекращался во всех сферах жизни, чтобы мы заботились о ком? О сироте, о вдове. Бог говорит, я тот, кто вожу вдову в свой дом, я тот, кто сироту не оставляю, я есть отец всякой сироты, я есть его отец. Послушайте, если Бог дает нам так много, и Он просит только 10% того, что у нас есть, сеять, то разве это только картошка? Разве это только какие-то определенные сферы жизни? Это состояние моего духа и моего сердца. Это когда мы посылаем миссионеров в другие страны, когда мы открываем где-то церкви. Хотим мы, чтобы наши церкви росли, лучших давайте будем отдавать. Потому что порой приезжает в библейскую школу, ты что сюда приехал? Ты смотришь на него, понимаешь, пастор отправил его, чтобы избавиться от него. Я с ним не могу справиться, вы с ним мучаетесь. И приехал студент в библейскую школу. Ну хорошо, он тут верующий стал. А если не станет верующим? Поедет потом неверующий церковь открывать. Сохрани Господь нас от этого. Действуй справедливо. Сделай Божье Слово доступным для каждого человека. Любить дела милосердия. Любить дела милосердия – это не с принуждением. Когда пастор говорит, братья и сестры, если не соберем, то все. Света не будет, лавочки поломанные, звук отключенный. И мы от жалости, чтобы пастор не плакал, не расстраивался, мы дадим. Любить дела милосердия – это непрофессиональных попрошаек. У вас, может, в Минске их нет, у нас они везде. Когда возле магазинов стоят, да, ты им дал, они пошли пропили. А это прежде всего увидеть нужду в своем ближнем. Скольким мы помогаем своим церкви? Сколько и наших, которые молятся Богу, говорят, Бог, пошли мне. Боже, мы нуждаемся, наша семья нуждается. А у кого-то в это время вы лица дома, и вы уже давно не пользуетесь этим. И когда ты принесешь этой семье и дашь их детям, они склонят свои колени и будут благодарить, что их дети об этом молились Богу. Вот это и есть божественный баланс, когда мы служим друг другу. Люби дела милосердия и смиренно-мудренно ходи пред Богом твоим. Что такое смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим? Это, как я уже сказал, не моя воля да пребудет, а твоя, Господи, да пребудет. Это церковь способна понимать время, в котором мы живем. Это церковь, которая способна понимать ту ответственность, которую Бог возлагает на нас. Это церковь, которая делает не то, что она хочет, а это церковь, которая будет делать то, что Бог от нас хочет. Я верю, именно в этом есть ключ от Господа. Однажды Бог Захарию сказал: Захарий, я не хочу, чтобы люди участвовали в том, что они совершат. Возьми 30 серебряников и брось их в церковное хранилище. Такова цена отношений. Такова цена, которую они уплатят за меня. Только вдумайтесь, за 530 лет, за 530 лет Бог говорит пророку положить деньги в церковное хранилище. Вы можете открыть. Это ответ для нас, куда приводят самые дикие мечты человека. 11 глава Захарии. 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. Я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень». И читаем ниже. «Для горшечника». Послушайте, проблема Иуды была, знаете, в чем? Писание не читал. Если бы он знал, что однажды он придет за 30 серебряниками, которые ему будут предложены за цену оцененного, за Иисуса Христа, он бы понимал, что он никогда ними не воспользуется. Но эти 30 серебряников – это была самая дикая мечта Иуды. Помните его возмущение? К чему эта трата, когда приходили там и тратили, выливали масло? Для чего эти растраты? У нас так много нужд, у нас такие благие намерения. А Иисус говорит, меня не всегда будете иметь, а нужды всегда будут. Удивительный праведный Бог не захотел, чтобы ни один человек, ни я, ни ты, ни наши предки не участвовали в том, чтобы положить эти 30 серебряников, потому что это была цена крови. Для кого? Для горшечника. И спустя, смотрите, за 520 лет до рождения Иисуса Христа и уже по воскресению, или вернее по смерти, мы читаем в Матфея 27 главе, куда ушли эти деньги? 5,5 веков они лежали в церковной кассе, были невостребованы. Бог не захотел, чтобы ни один человек, живущий на земле, не принял участие в том, чтобы его деньги были использованы для того, чтобы предать Господа. Бог сказал пророку, положи, они однажды востребуют эти деньги. Но это деньги для кого? Для погребения странников. На землю горшечника. Вот где закончатся их самые дикие мечты. Я покажу им об этом, но положи за 5,5 веков до событий. Послушайте, а какие наши мечты с вами? Наши отцы с вами, они платили цену, их закапывали живыми, потом выкапывали, их вели на расстрел, кого-то расстреливали, кого-то оставляли. Кто-то не вернулся с лагерей. Это была цена, которую они платили, цена их жизни за веру, которую они передали нам. Сегодня дьявол поменял тактику. Он сегодня готов заплатить верующим, чтобы они перестали служить Богу. Если бы я сказал бы, братья и сестры, понимаю, у вас такая ситуация, нужно, чтобы кто-то 4 раза в месяц подежурил, зарплата небольшая, будет 500 тысяч ваших там рублей. А в какие дни надо работать? 4 воскресенья. Вы бы мне в лицо смеялись бы. Вы бы пришли ко мне и сказали: пастор, ты смеешься или издеваешься? А что такое? Ты хочешь мне 500 наших зайчиков за 4 воскресенья? Чтобы я с братьями и сестрами не общался, чтобы я Богу не молился, чтобы я детей в церковь не водил. Ты хочешь, чтобы я за 500 тысяч это делал? Да не буду я это делать. Скажу: да ты меня не понял. Ты меня не понял. Не 500 тысяч. 5 миллионов зайчиков. 5 миллионов за 4 воскресенья. Вы скажете: а когда мне на работу выходить? Цена отношений. Послушайте, где наши мечты? Я уверен, поклонение Богу – это высшая цель моей жизни на земле и в вечности. Я не против того, чтобы мы зарабатывали. Я не против того, чтобы мы имели. Но я против того, чтобы это материальное земное стало выше того вечного Божьего, что Он приготовил для нас. Иуда, предавший его, 27 глава Матфея, увидев, что он осужден, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Захария положил, а Иуда думал: воспользуюсь. Но он не понимал, что Захария сказал: для горшечника, не для тебя. Я уверен, что в этой истории есть одна поучительная вещь. Самая дикая мечта нашей жизни, она заканчивается на кладбище. Это место, где самое больше несбыточных надежд и мечтаний человека заканчиваются в могиле. Но я верю, мы поколение других людей. И пусть наши планы, пусть планы ваших церквей, пусть планы ваших жизней будут связаны с планами Господними, чтобы не было ничего более важного в жизни, чем гармонично проживать эту жизнь с Богом, закончить ее в вечности на небесах. Это есть высшая цель, это и смысл моей жизни – поклонение Богу на земле и поклонение Богу в вечности. Пусть поможет вам Господь дойти до конца, и нас пусть Бог хранит. Будьте благословенны. Аминь. Давайте мы встанем.